Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Экклезиология. Происхождение церкви.
Продолжаем, друзья, наши занятия, и сейчас нам нужно поговорить о происхождении церкви. Когда же появилась церковь? Когда же появилась церковь? Ну, я уже частично об этом сказал несколько раз. Но я просто хочу, чтобы мы рассмотрели некоторые теории, ну, основные теории, какие есть в богословии, относительно времени основания церкви. Первая теория реформистская. Церковь была начата в Ветхом Завете. Вот здесь у нас пришел Христос, вот здесь Он вознесся, вот здесь День Пятидесятницы. Это Ветхий Завет. И согласно первой теории, церковь была начата в Ветхом Завете. Это реформистская теория. Вторая теория – традиционный диспенсационализм. Мы дальше поговорим о том, что такое диспенсационализм. Церковь была начата в День Пятидесятницы. Третий взгляд – прогрессивный диспенсационализм. Церковь была начата в момент Вознесения Христа. Это третий взгляд. И четвертый взгляд – крайний диспенсационализм. Церковь была начата, когда Павел стал проповедовать Евангелие язычникам. Давайте рассмотрим все эти взгляды, какой из них правильный, какой неправильный. Ну, прежде всего, первое. Церковь была тайной в Ветхом Завете. Как мы уже читали с вами в послании к Ефесянам, церковь является тайной. Также в послании к Колоссянам 1:26-27 сказано «тайну, сокрытую от веков». То есть церковь в Ветхом Завете была тайной. Если церковь в Ветхом Завете была тайной, могла церковь начаться в Ветхом Завете? Нет, следовательно, эта теория не соответствует учению Писания. Так как церковь была тайной, она не могла существовать в Ветхом Завете. Во-вторых, в Евангелиях появление церкви ожидали как будущего события. То есть вот здесь вот жили ученики, здесь вот написано Евангелие за несколько лет. Вернее, не написано Евангелие, а происходят события Евангелия за несколько лет до смерти Христа. И здесь появление церкви ожидали как будущего события. Понимаете? Так что, если церковь ожидали в будущем, ясно, что в прошлом ее не было. Ну, здесь переведены тексты. В Матфея 16:18 «Я создам в будущем церковь мою». Значит, в прошлом она еще не была создана, да? Ясно, ее не было. Третий здесь момент. Церковь была основана на том, что совершил Христос. Ну, например, Колоссянам 1:18 можно посмотреть. «Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь во всем первенство». Церковь основана на том, что совершил Христос. Вот, а Христос совершил это все в этот период. Раз она основана, значит, она должна иметь свое начало как минимум после смерти и воскресения Господа. Так, да? Четвертый момент здесь. Церковь определяется крещением Духа Святого. 1 Коринфянам 12:13, Деяния 1:4-5, 2:4. Погружение в Духа Святого. В Римлянам сказано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В общем, человек в момент возрождения погружается в Святой Дух. Дух Святой поселяется в нем навечно. А с какого периода Дух Святой сошел на землю в обильной степени, и крещение Духом Святым началось, и погружение в Дух Святой началось? С какого периода? С дня Пятидесятницы. Следовательно, до дня Пятидесятницы не было крещения Духом, следовательно, не было и церкви. Вывод. Эта теория также неправильная. Церковь была основана в день Пятидесятницы. Трудно сказать, я думаю, это неверно сказать, что церковь была основана тогда, когда Павел стал проповедовать Евангелие. Потому что до того, как Павел стал проповедовать Евангелие, в первых главах Деяний мы видим, что церковь уже была в Иерусалиме, да? В 6 главе Деяний апостолов мы видим уже, как апостолы собрали братьев, там уже ропот произошел между вдовами, там, в общем, что им недостаточно там средств выделяют. Павел еще был неверующим, а церковь уже была в Иерусалиме. Так? Следовательно, и эта теория о том, что она началась после того, как Павел стал проповедовать Евангелие, отпадает. У нас даже мы пришли методом исключения с вами, что церковь была образована в день Пятидесятницы. И действительно, Писание ясно нам это показывает. Церковь была образована в день Пятидесятницы, когда Петр проповедовал Евангелие, 3000 человек обратилось, Дух Святой перед этим сошел на апостолов. Вот это и есть день рождения церкви, день Пятидесятницы. Следующий момент, который нам стоит отметить. Книга «Деяния апостолов» носит переходный характер. Это середина шестой страницы. Переходный характер книги «Деяния апостолов». Друзья, нам важно помнить, что книга «Деяния апостолов» носит переходный характер. Это очень важно. На повествовательных отрывках книги «Деяния апостолов» нельзя строить доктрины, потому что книга «Деяния апостолов» носит переходный характер. Ну, я приведу пример. Например, харизматики. Они совершают эту ошибку. Они прочитали, скажем, о том, как язычники после обращения начали говорить иными языками. Из этого они делают вывод, строят доктрину, что говорение языками обязательно для каждого христианина. Каждый христианин должен говорить иными языками. Вот они строят доктрину на непонимании того факта, что книга «Деяния апостолов» носит переходный характер. Или еще есть такая группа, бостонское движение его называют, ученики Христа. Может быть, вы слышали, они говорят о том, что спасение только после крещения. Я беседовал с одним из их служителей и говорю, вот представь себе, летит самолет, и человек не знает Христа, и самолет падает, и ты проповедуешь ему Евангелие, и он раскаивается в своих грехах, но не успел принять крещение. Куда он попадет? Конечно, в ад. То есть они считают, что если человек не принял водное крещение, то он не спасен. Почему они так думают? Потому что они строят эту доктрину на повествовательных отрывках книги «Деяния апостолов». Они не понимают, что эта книга носит переходный характер. Они, скажем, прочитали о том, как на определенную группу верующих сошел Дух Святой после крещения. И строят на этом доктрину. И они говорят, без водного крещения нельзя получить Духа Святого, следовательно, нельзя спастись. То есть они не понимают, что это были уникальные моменты в истории Церкви, уникальные и неповторимые. Неповторимые. Точно так же, как были апостолы, и они неповторимы, больше апостолов нет. Точно так же, как Дух Святой однажды сошел, и это неповторимо, он не сходит каждую неделю, как некоторые молятся, «Господи, Дух Святой, сойди на нас». Это неправильная молитва, потому что он уже сошел. «Дух Святой, приди», это тоже неправильная молитва, потому что он всегда пребывает с нами. Итак, неповторимые события, одноразовые неповторимые события, они рассматривают как основания для доктрины, и они думают, что это должно повторяться постоянно. Дух Святой сошел однажды, некоторые думают, что он должен сходить каждую неделю. Дар иных языков был дан однажды при определенных условиях, мы дальше об этом поговорим. В начальный период церкви они думают, что это должно быть всегда. Однажды, всего, в уникальном случае, скажем так, Дух Святой сошел после крещения для того, чтобы подтвердить власть и полномочия апостолов. Ученики Христа думают, что это должно быть всегда. Апостолы были даны однажды в ранний период строительства церкви. Некоторые думают, что апостолы должны быть всегда. Знаете, у мормонов там есть апостолы и так далее. Так что вот непонимание, что книга «Деяния апостолов» вносит переходный период, ведет людей к многим заблуждениям. Доктрины можно строить только на основании посланий и таких моментов, таких событий, даже описания событий, которые не носят повествовательный уникальный характер, уникальный и неповторимый. Доктрина – это правило, которое работает на протяжении определенного периода. А если отрывок носит повествовательный характер – и то, что произошло в нем, не должно повторяться на протяжении определенного периода времени, то на основании этого доктрину строить что? Нельзя. Так, да? Например, Петру явилось, помните, там видение, свиток открылся, там закали, ешь, помните? Но можно на основании этого доктрину построить и сидеть и говорить, пока не увижу свитка, не буду никому благовествовать. Но это абсурд. То есть это одноразовые события, которые были даны уникально, и это неповторимо. Рассмотрим пять неповторимых событий, которые завершились, и сегодня их нет, более подробно. Сошествие Святого Духа – это уникальное событие, вы видите в своем конспекте, которое не повторяется. Этого события ожидали в Ветхом Завете, здесь тексты восприведены. Об этом пророчествовал Иоанн Креститель, это обещал Иисус, и это исполнилось в день Пятидесятницы. Это событие произошло и больше не повторяется. Тот, кто молится о том, чтобы оно повторилось, делает неправильно, заблуждается. Второе неповторимое событие – переход от однонародной церкви к международной. Вы понимаете, что первая церковь состояла из иудеев, первая церковь поместная была в Иерусалиме, да? И евреи, в их мышлении спасение для язычников – это было что-то невероятное. Мы можем вернуться назад в Ветхий Завет, посмотреть на Иону, как он любил язычников, как он хотел принести им свет истины, да? Вот такое отношение наполняло многих иудеев. Они ненавидели язычников, презирали. И даже спасенные апостолы, мягко говоря, недопонимали, что церковь будет международной. Они этого понять не могли. Они считали, что церковь должна быть однонародной, только для нас, евреев, и все. И это была большая проблема. Они не могли поверить, не могли убедиться. Им было трудно поверить, что церковь международная. Петру Господь даже вот это видение послал, я только что о нем говорил, да? Заколи, ешь там и все такое. И вот для того, чтобы убедить первых христиан в том, что церковь теперь становится международной, а не, и переходит от однонародной к международной, ради того, чтобы убедить в этом первых христиан, Бог дал дар иных языков. Одна из целей дара иных языков состоит в том, чтобы убедить первых христиан в том, что церковь теперь будет международная. Посмотрите, пожалуйста, в свой конспект. Ну, вначале церковь состояла только из иудеев, Деяния 2:5-22. Затем в нее были включены кто? Самаряне, да этих они вообще, они бы, это последние у них были. Почему в Писании сказано, будет проповедано Евангелие по всей вселенной, до края вселенной, и даже в Самарии, Самария рядом была. Они ненавидели самарян, считали их предателями, полукровками, которые были, да, неверными Богу и все такое. Если по Евангелию от Иоанна вы проповедуете, я там писал замечание, 4 глава, по-моему, там, как они относились к храму в Иерусалиме, считали, что поклоняться нужно на горе, там и все такое. В общем, это был шок. Оказывается, еще и самарянам. Но на этом все дело не остановилось. И еще и всем язычникам. Деяние 10 глава. Давайте откроем. Деяние 10 глава, стих. Ну, взглянем, наверное, 45-48. «Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумлялись». Они были потрясены. «Что дар Святого Духа излился и на язычников». Вот это да. Как они узнали, и как они узнали, что дар Святого Духа излился на язычников? Как они поняли, что язычникам дано спасение? А вот для того, чтобы они это поняли, для этого Бог дал временно, на этапе перехода церкви от однонародной к международной, на этом временном, неповторимом промежутке, Бог дал дар иных языков. Видите, да? Они узнали, что им дано спасение. «Ибо слышали говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, ему было это трудно сказать, он к этому шел долго и болезненно. «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Понимаете, да? «И велел им креститься во имя Христа». Итак, вот этот трудный момент, когда церковь перешла от однонародной к международной, это был уникальный период и неповторим. Ради этого перехода был дан дар Духа Святого, и церковь перешла от однонародной к международной, и поэтому сегодня не надо доказывать больше уже, что церковь не только для евреев. Раз это доказывать не нужно, то, следовательно, и дар иных языков, он что? Самопрекратился, потому что переход осуществился. Те, которые говорят, что не прекратился, они пытаются пользоваться тем, что уже устарело давным-давно. Тем, что уже выполнило свою функцию. Итак, дух был дан однажды, переход был совершен однажды. Третье. Окончание периода закона Моисеева. Закон Моисеева закончился. Язычники стали частью церкви. Иудейские руководители принимают язычников в церковь. В Иерусалиме собор собирается, 15 глава, на котором утверждается, что спасение дано язычникам. И им не нужно соблюдать законы Моисея. Разрушается в 70-м году Иерусалимский храм. Это с этим закончилась система жертвоприношений в Израиле. Иудействующие в ранней церкви, вот здесь галатам, филиппийцам, они названы лжеучителями. Поэтому закон вообще не нужен. Отпал полностью. Итак, уникальный период, понятно. Дальше что уникальное? Развитие поместных церквей. Помните послание к Титу, 1 глава, стих 5. Павел говорит, «И чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров». То есть были апостолы, которые обладали определенной властью, данной им от Бога, и использовали эту власть для основания и установления церквей. Но время апостолов закончилось. 2 Коринфянам 12:12. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Апостолы служили в уникальный период церкви, в ее основании. Как доказать, что они апостолы? Ну что, документ достать, апостол Иисуса Христа, там, печать Баптистского союза. Или как доказать, что они апостолы? Вот. Доказательством или этими документами, если хотите, удостоверяющими подлинность их апостольства, были чудеса. Они творили чудеса, и Павел говорит, это признаки апостолов, знамения, чудеса и силы. Признаки апостолов, доказательства того, что мы апостолы. Апостолов нет, а доказательства остались. Такое может быть? Есть другая поговорка, конечно, вот она немножко грубая для данной ситуации. Вот. Если нет апостолов, то нет и признаков апостолов, правильно? Закончились апостолы, закончились признаки апостолов. И поэтому сегодня нет апостолов. Нет признаков апостолов, и всякая личность, которая пытается править поместной церковью извне, как бы она ни называлась, там президент, старший епископ, как хочешь, она, эта личность, она не понимает, что поставил по всем городам пресвитеров, это был уникальный период в истории церкви, и он закончился. Та же ошибка, что у харизматов. Те не поняли, что дар языков закончился, потому что церковь от однонародной к международной закончилась. А эти не поняли, что власть над церковью закончилась вместе с периодом апостолов, потому что апостолов больше нет. А они не апостолы. Как, может быть, им это не печально сознавать. И даже не личные ученики апостолов, коим был Тит. Вот такие вот дела. Также необходимость временных даров, да? Дары закончились, я только что читал. Временные дары, чудеса, знамения, силы, языки. Это все было дано в начальный период, в ранний период церкви для перехода от однородной к международной, для подтверждения того, что эти люди уполномочены Богом. Все это закончилось, церковь, слава Богу, перешла. Вот даже здесь, сейчас поднимите руки, скажу, кто разных национальностей, уже вот факт, что мы перешли. Евреев, наверное, почти нету, так что совсем перешли. От однородной к международной. Так что все, это, в этом нет смысла. Апостолов тоже нет, как некоторые, правда, себя там фараонами называют, но это неправильно. Вот, апостолов тоже нет сегодня, так что все это носит временный оттенок. Хорошо, друзья, теперь нам нужно поговорить в заключении о двух важных богословских понятиях, на которых мы, наверное, сегодня и остановимся. Скорость продвижения моя по конспекту достаточно медленная. Все, что я вам сказал до этого момента, я планировал сказать за 40 минут. Был у меня такой план. Но я решил вам очень подробно объяснить, очень-очень подробно, чтобы вы уже не возвращались к обсуждаемому вопросу. Кстати, если есть какие-то вопросы, вот сейчас, прямо по этой теме, вы можете написать и положить их сюда, и в заключение я отвечу вам на ваши вопросы. Нам еще немножечко времени нужно занять. Итак, для того, чтобы понимать церковь, нам нужно познакомиться с двумя богословскими позициями. Первая позиция называется «Богословие заветов». Вторая богословская позиция, или богословский взгляд, если хотите, называется «Богословие диспенсации». Нам нужно познакомиться с этими понятиями немножечко поглубже. Также вот это «Богословие заветов», если будете читать книги, его еще называют «Ковенантная теория» или «Теология ковенантная». В принципе, все одно и то же. Одни и те же слова, только на разных языках. Хорошо, значит, что же характерно для богословия заветов? В богословии заветов существует три основных завета, существование которых, в принципе, верно ими подмечается. Скажем так, имеет смысл отметить, потому что это важные заветы. Богословие заветов отмечает три завета. Первый завет – это завет искупления. Это завет, который заключил между собой Бог-Отец и Бог-Сын. Помните, мы проходили? До основания мира. До основания мира Бог-Отец обещал дать Сыну спасенное, искупленное человечество. И Бог-Отец избрал огромное количество людей к спасению и решил даровать их в качестве дара любви своему Сыну. Это завет между Отцом и Сыном, гарантирующий спасение и сохранение избранных. Завет искупления. Ясно, да? Второй основной завет – завет дел. Это завет, который заключил Бог с Адамом до грехопадения. Завет был очень простой. Просто не ешьте от этого дерева, и все. Но человек нарушил этот завет. Завет дел был нарушен. Бог заключил договор с Адамом в Эдемском саду. Повинуешься – будешь жить. Не повинуешься – смертью умрешь. Вот и весь завет. Простой, ясный. Люди иногда говорят, у вас сейчас много правил в Библии, столько всего написано, нам трудно соблюдать. Да было время, когда человек вообще не был грешником, было короткое правило, только не вкушай от древа, и все. И человек и его нарушил. Так что нечего пенять на большое количество правил или что-то еще такое. И третий завет – это завет благодати. Бог заключил договор со всеми верующими на все времена. На основании этого договора все, кто истинно верует, спасутся. Это завет благодати. Вот три основных завета. Главное, что я хочу, чтобы вы запомнили, друзья, проблема богословия заветов состоит не в том, что они определяют три этих завета, которые, в принципе, во многом соответствует здравому смыслу и учению Писания. Проблема богословия заветов состоит в том, что сторонники богословия заветов приравнивают Израиль к церкви. Они считают, что церковь заменила собой Израиль, что Бог больше не будет работать с Израилем. Вы знаете, что до века церкви Бог работал только с Израилем. Спасение было через Израиль. Слово Божие дано было Израилю, да? Мессианская линия также происходит дальше из Израиля. Система жертвоприношений нужна была для того, чтобы человек выражал свою веру и упование на Бога. В общем, спасение миру до века церкви давалось только через Израиль. В век церкви Бог временно отверг Израиль и обратился к язычникам. И сейчас, до восхищения церкви, в центре Божьего замысла не Израиль, а весь мир. После восхищения церкви, в семилетний период скорби, Бог будет работать опять с Израилем. Израиль будет в центре плана спасения. В семилетний период скорби евреи признают, что Мессию они отвергли, покаются, пройдут через испытания, через гонения Антихриста и обратятся к Богу. Когда Бог работал с Израилем в Ветхом Завете, это не значит, что Бог не спасал язычников. Некоторые язычники спасались, такие как Навуходоносор там, и так далее. Вот. Сегодня Бог работает с церковью, но это не значит, что евреи не спасаются. Я недавно, вчера разговаривал по телефону с евреем, который получил спасение во Христе. Когда Бог будет работать в период, семилетний период скорби с Израилем опять, это не значит, что язычники не будут спасаться. Они будут спасаться, спасение будет дано, придет великое множество. Вот такой вот план. Это пояснение просто, чтобы вы понимали. Так вот, сторонники теологии Завета вот это отрицают, что я только что рассказывал. Они считают, что церковь заменила собой Израиль, и Бог больше не будет с Израилем работать. Понятно, да? Церковь заменила собой Израиль, они считают. Церковь есть Израиль. Больше с Израилем не работает Бог, только работает с церковью. Все благословения, которые обещаны Израилю, исполняются в церкви. А как же они исполняются? Ведь некоторые благословения там физические. Землю дам там и все такое. Они говорят, а они у нас духовно исполняются. Сторонники теологии заветов отрицают тысячелетнее царство. Восхищение и второе пришествие для них в основном одно событие, за которым следует конец мировой истории. Естественно, сторонники теологии заветов считают, так как церковь заменила собой Израиль, вот почему они крестят младенцев. Понимаете почему, да? Так как младенцев обрезывали в Израиле, и это был символ в присоединении к богоизбранному народу, народу Божьему, то теперь они считают, крещение заменило этот символ и указывает на, является символом присоединения к церкви, к спасенным душам. Поэтому они крестят младенцев. Даже в пресвитерианских церквах и реформаторы, и Кальвин, и Лютер, они были сторонниками, собственно, богословия заветов, и они ратовали за крещение младенцев. Вот чему учит богословие заветов. Неплохо определены заветы, но основная проблема, что церковь заменила собой Израиль, и отсюда следует неправильный взгляд на эсхатологию, отрицание тысячелетнего царства, второе пришествие, восхищение одно и то же. Отсюда следует неправильный взгляд на крещение младенцев. И так дальше. Вторая богословская позиция – богословие диспенсации, диспенсационализм. Когда вы слышите слово «диспенсационализм»? Ну, давайте я сначала его поясню. Слово «диспенсация» происходит от латинского слова, означающего «управление». Эта теория гласит, что в разные времена Бог правил миром по-разному. Диспенсация – это различаемые подходы в Божьем действии по отношению к человечеству, связанные с различными периодами развития этих отношений. А вот каким образом смотрят на историю человечества диспенсационалисты. Вы уже увидели, как теология заветов смотрит, да? А вот как смотрят диспенсационалисты. Первый период истории человечества диспенсационалисты определяют как невинность. Это история до грехопадения. Бог руководил Адамом и Евой, установив всего одну заповедь. Соблюдаешь жизнь, не соблюдаешь смерть. Второй период, период совести после грехопадения. Вот здесь грехопадение произошло. Грех вот здесь ворвался, да? Вот, в период совести. В этот период не было организованного управления, правительства, не было пророков, не было писания. Были люди, которые слушали Бога и которые не слушали Бога. Вот такой период совести. Были люди, которые слушали Бога, как Енох, например, Иной. И были люди, которые не слушали Бога, ну, например, как Каин. Период совести. Следующий наступил период правительства, когда Бог правил через правительство. Вот уже в Бытие 9 главе 6 стихом есть намек на правительство. Помните, когда сказано, что тот, кто будет убивать, то прольет кровь человеческую, того кровь должна быть пролита, тот должен быть наказан. И это уже предполагает определенное какое-то самоуправление, правительство, совет старейшин, который выносил приговоры, судил и осуществлял наказание. Период правительства, когда Бог правил вот через правительство. Следующий период – это период патриархов. Бог заключил завет с Авраамом и правил через него и его потомков. Я немножко сокращаю время. Бытие 15 глава, стих 12-21. Бог правил через патриархов, первым из которых был Авраам. Следующий период правления – Моисей. Бог дал двухсторонний завет, заключил с Моисеем. Сейчас я вам объясню, что, чем отличается односторонний завет от двухстороннего. Но пока не об этом. Бог дал Израилю законы, правила, систему жертвоприношений. Вне их закона и вне их правила не было спасения. Понятно, да? Через Израиль, через свое Писание, через свои законы. Сегодня Бог правит миром через церковь. Вообще смешно может показаться. Церковь, в принципе, ничего не значащие, да, мы такие слабые люди. Но мы главные люди на земле. Главные люди на земле – это мы. Главные в этом городе люди – это мы. Потому что мы же часть тела Христова, и Бог правит этим миром через нас. То, что мы проповедуем, учим, свидетельствуем, то, что сейчас проходит библейская школа, это оказывает благоприятное влияние на наш мир, на город, самое максимальное. Никто не оказывает более благоприятного влияния на человечество, чем церковь. Ни депутаты, ни правительство, никто. Они все решают временные вопросы. Мы решаем вопросы вечности. Поэтому наша роль самая главная, самая важная. Мы самые главные люди в Божьем замысле в этой диспенсации. Правильно? Точно так же, как в этой диспенсации самым главным народом был еврей. Это могло показаться смехотворным. Маленькая группа людей при Моисее, 2 миллиона человек и все такое. Но именно они были в центре мировой истории. Не аборигены Австралии, не язычники Америки, Северной, Южной, не даже греки и римляне. Великие державы, великие народы, но именно Израиль был в центре Божьего замысла. Сегодня церковь в центре Божьего замысла. И последняя диспенсация, тысячелетнее царство, это когда Христос будет главой мирового правительства. Христос будет править миром из Иерусалима, Он будет главой мирового правительства. И святые церкви, и все верные Богу будут соправители Ему. Что еще интересно, следует отметить, что я хочу показать разницу между односторонним и двухсторонним заветом. Вот в эти периоды были заключены определенные заветы. Ну, например, для периода совести, скажем так, характерен завет с Ноем, да? Бог заключил с Ноем завет. Односторонний завет или двухсторонний? Чем отличается односторонний завет от двухстороннего? Односторонний завет – это такой завет. Если я скажу, что бы ты ни делал, как бы ты ни поступал, я каждое утро буду посылать тебе пакет молока. И он хорошо себя ведет или плохо, пакет молока ему приходит. Это односторонний завет. Двухсторонний завет такой. Я буду посылать тебе каждое утро пакет молока, если ты будешь выполнять то-то, то-то и то-то. Если он не выполняет то-то и то-то, то тогда и мои обязательства снимаются. Понятно, чем отличается односторонний завет от двухсторонний? Так вот, завет с Ноем односторонний. Бог сказал, я вас больше топить не буду, водой больше уничтожать не буду. Петр говорит, все это готовится к огню. Огнем, да, но водой больше все не будет. Значит, как вы не ведите себя, какие-то временные катаклизмы, там цунами происходят, но чтобы весь мир потопить водой, больше такого не будет. Завет односторонний. Если говорить о завете, скажем, если вообще считать, тут еще спор о том, какой завет считать заветом, какой не считать. Например, некоторые говорят достаточно разумно, что не названо заветом, не стоит считать заветом. Но все-таки то, что Бог сказал Адаму, в принципе, очень похоже на завет, да? И в принципе, это завет был какой, односторонний или двухсторонний? А? Двухсторонний, потому что Бог обещал благословение, ну, давал ему благословение в раю, но как он только вкусил, не послушался, то Бог прекратил благословение свои, да? Так что завет с Адамом был двухсторонний, завет с Ноем был односторонний, патриархи, завет с Авраамом был двухсторонний или односторонний? Завет с Авраамом был односторонний. Сейчас я вам объясню, почему. Давайте откроем Бытие. Нет, не будем открывать. Бытие, просто скажу вам, 12 глава, 15 глава, будем экономить время. Сейчас будем читать очень долго, я немножко медленно начал в начале. А в общем, как Бог заключил завет с Авраамом? Когда на Востоке заключали заветы, то обычно животных, жертвенных животных разрубали пополам и ложили вот с правой и с левой стороны, ну условно так скажем. И сторонники завета проходили между этими животными. Так заключался завет между Богом и Авраамом. Но Бог прошел в столбе. А Авраам, написано, спал в это время. То есть он не прошел с ним. Поэтому завет односторонний. И евреи, и Христа распяли, и что только они не делали, и не верны Богу, а Бог все равно верен своему народу, и в конце периода скорби весь Израиль спасется. И в тысячелетнем царстве весь Израиль будет спасенный, искупленный Израиль будет опять главной нацией в истории человечества, и Бог будет править миром через него. Поэтому завет с Авраамом односторонний. Бог верен ради самого себя. Он много раз повторяет в Ветхом Завете, ради самого себя, не ради вас, да, и так далее. Завет с Моисеем, он скорее, его можно отнести к двухстороннему, потому что Бог постоянно говорит, если будешь слушаться, не будешь поклоняться идолам, благословлю тебя. А если будешь поклоняться идолам, прокляну тебя. Постоянно там повторяется. Не благословлю плод чрева твоего, урожай пошлю и так далее, если будешь слушаться. Не будешь слушаться, не благословлю плод чрева, не будет хорошего урожая, все пропадет. И также еще очень важный завет, единственный спасающий завет во всей Библии. Во всей Библии, на протяжении всей истории человечества, люди спасались только по одному завету.
По какому?
По завету с Ноем спасались люди?
Нет.
А по какому же завету они спасались? По завету с Моисеем спасались они? Закон, буква убивает. По какому же завету спасались люди? По Новому Завету. Иеремия, 31 глава, стих 31-34. Пророк Иеремия, 31 глава, стих 31-34. «Хотя об этом завете говорится в будущем, и этот завет ратифицирован кровью Христа, вы знаете, да? Он не относится только к Израилю, этот завет, хотя сказано, заключу с домом Иудиным. Он относится ко всем верующим и поклоняющимся живому Богу, потому что он ратифицирован кровью Христа. На первой вечере Иисус сказал, что его кровь есть кровь Нового Завета». Так, да? Поэтому это единственный спасающий завет во всей Библии, он ратифицирован кровью Христа. И спасение всегда, на протяжении всей истории человечества, люди спасались благодаря жертве Христа. В Ветхом Завете они хуже знали о Мессии. Вера тем обетованиям, которые Бог уже открыл в прошлом, когда Авраам верил Богу, то эта вера вменялась ему в праведность на основании будущей жертвы Христа. Хотя о ней он еще так ясно не знал, как, скажем, вот некоторые студенты нашей библейской школы. Потому что мы живем в другой диспенсации. Не потому что мы умнее Авраама, а потому что Бог открывает себя на протяжении истории постепенно. И все более и более открывает. С каждым пророком он открывал о себе что-то новое. Свои имена давал постепенно. В Новом Завете новое имя Бога. Бог есть любовь, например, и так далее. Так что? Новый Завет? Единственный спасающий завет во всей Библии. Читаем. Иеремия 31, 31, 34. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израилева и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской». Это превосходство нового завета на завет, над заветом с Моисеем, да? Над законом, благодати над законом. «Этот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорил Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу, и буду Богом их, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, и все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, их грехов уже не вспомину». Так как спасение дается по благодати, по вере, и таким оно было всегда, читайте послание к римлянам, да? 4 глава, 5 глава, да все, римлянам, начиная 1 глава, ужасное положение язычников, 2 глава, ужасное положение религиозных иудеев, 3 глава, ужасное положение всего мира, 4 глава, спасение в Ветхом Завете даже для Авраама было по вере и так далее. 5 глава, спасение на основании вменения праведности Христовой. Таким образом, спасение всегда дается по благодати и по вере, не от заслуг человека, то есть мы не выполняем какие-то дела, не совершаем для своего спасения. И это я все говорю к тому, чтобы подчеркнуть, что Новый Завет – это односторонний завет. Спасающий Новый Завет – односторонний завет. Если мы не верны, он пребывает верен. Это не значит, что нужно грешить. И тут же в 6 главе Павел объясняет. Так как он объяснил, что спасение по вере, по благодати, тут же возникает вопрос. Так давайте тогда делать грех, чтобы умножилась благодать. И в 6 главе послания к римлянам Павел говорит, нет, вы что, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И так дальше. Так что, пожалуйста, не подумайте, если Новый Завет односторонний, если Бог хранит наше спасение, независимо от наших заслуг, то тогда можно жить в грехе и попадешь в рай, так некоторые говорят. Так, возможно, и раньше говорили. Но 6 глава послания к римлянам исключает эту возможность и говит, что наоборот, раз все так по благодати, то нам нужно еще более стремиться жить свято. А любой человек, который говорит, что он спасенный и живет в грехе, на самом деле является лжеверующим, правильно? Если он не желает жить свято и благочестиво перед Богом. Итак, мы с вами рассмотрели и... Самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, церковь не равно Израилю. Вот согласно диспенсации, богословию диспенсации, церковь не равно Израилю. Это самое главное, что я хочу, чтобы вы запомнили. Церковь равно Израилю, церковь не равно Израилю. Если церковь не равно Израилю, что это значит? Это значит, что Бог продолжит свою работу с Израилем, да? Это значит, что, ну, в общем, совсем другой взгляд на эсхатологию, и об этом поговорим с вами чуть позже. Ну что ж, друзья, я предлагаю вот здесь остановиться с вами. Я думаю, мы сегодня так уже много познали. Вот, давайте здесь остановимся. Есть это вопрос или что? Вопросов у нас почти нет. Вопрос такой: будут ли спасены умершие дети? Если они будут спасены, то будут ли они в числе спасенной церкви? Я не знаю. Я могу ответить на любой вопрос. Вот отвечаю, я не знаю. Хорошо, друзья, ну, Писание говорит о том, что дети являются грешниками. Это очень ясное утверждение. В 57-м псалме сказано, «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говорят ложь». Но это кто-то скажет, относится к язычникам. Ничего подобного. Это относится даже к Давиду. Он говорит, «Во грехе я зачат, и во грехе родила меня мать». В послании к римлянам сказано в 3 главе, «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога, да одного негодны». В общем, дети рождаются грешными существами, они виновны в Адаме, и они не являются детьми Бога. Ребенок не рождается детем Бога. Все мы приходим в этот мир детьми дьявола. Если младенец умирает, то если он и спасается вообще, то спасается он только по милости Божьей. Может быть, мы можем допустить, что Бог спасает младенца по своей благодати, являя ему милость, так как младенец еще не способен делать личный грех, осознанно, то, может быть, Бог покрывает его своей благодатью. Очень ясных указаний Писания нет, но есть такие косвенные предположения. Например, помните, в книге Ионы сказано, но Бог называет невинными вот этих людей, которые не могут отличить левую руку от правой. Давид, помните, когда умер его ребенок, он молился и говорил, «Господи, он не может прийти ко мне, но я пойду к нему». Естественно, понятие вечности с Богом и без Бога существовало тогда, поэтому Давид, возможно, здесь подразумевает, имел какое-то откровение от Бога, что дети спасаются, так как сам он собирался в вечность с Богом, то из этого предположить можно, что дети по благодати спасаются. Итак, дети должны быть в аду, но если они в раю, то только по милости Божьей, не по своим заслугам. Грех Адама вменен им, и они виновны перед Богом. Как в Адаме все умирают, Писание говорит, все, включая маленьких детей, так во Христе все оживут. Будут ли они в числе спасенной церкви? Друзья, я вам искренне скажу. Осталось немного, давайте подождем до вечности. И уж там-то мы точно получим ответ на этот вопрос.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!